Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ингушетии объявлена зоной контртеррористической операции. Почему это решение властей совпало со сроками митинга оппозиции? Сербские руководители на переговорах в Москве. Каково политическое значение подписанных экономических договоров? Российская оппозиция планирует объединиться в широкое демократическое движение. Насколько жизнеспособны планы создания новых организаций? Донские казаки выступают за реабилитацию Петра Краснова. Должен ли быть оправдан казачий атаман? В Москве вручаются кинопремии «Золотой орел». Почему это? Награду связывают с именем Никиты Михалкова. Такие вопросы поставила перед нами пятница, 25 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня появились сообщения о том, что на части территории Республики Ингушетия силовые подразделения проводят контртеррористическую операцию. Представители Республиканского управления Федеральной службы безопасности заявили, что располагают сведениями о подготовке терактов в местах массового скопления людей. И вот операция была объявлена накануне проведения в Назране массового митинга протеста против коррупции, произвола местных властей под лозунгом «В поддержку политики Владимира Путина». Оппозиция в Ингушетии считает, что таким образом власти пытаются сорвать акцию протеста, которая намечена на грядущую субботу. Об этой теме корреспондент Радио «Свобода» Олег Кусов.
Согласно федеральному закону о противодействии терроризму, силовые подразделения имеют право ограничивать доступ граждан и транспортных средств в зону контртеррористической операции, проводить досмотр людей, транспортных средств и грузов. Специальный режим действует с сегодняшнего дня в ряде районов Назрани, Магаси, а также в окрестностях станицы Нестеровская. Наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов попытался взять комментарий по этому поводу у представителей силовых структур. В МВД Ингушетии ему ничего сказать не смогли. Представитель ФСБ зачитал по телефону официальное сообщение.
Заявление у ФСБ о зоне контртеррористической операции в некоторых частях Ингушетии, можно сказать, было неожиданным не только для тех, кто собирается на митинг, но и для других местных силовых структур. В МВД республики вообще не знали о том, что объявлена зона КТО. Разъяснение к этому дали лишь пресс-службе оперативного штаба у ФСБ по Ингушетии.
Обстановка в республике Ингушетия продолжает оставаться сложной. Управление ФСБ России по республике Ингушетия имеет информацию о том, что в местах массового скопления людей на территории республики членами банд подполья готовятся террористические акты, нападения на здания административных органов республики, провоцирование вооруженных столкновений с органами правопорядка.
О сложной обстановке в республике говорил в беседе со мной сенатор от Ингушетии Исаак Астоев.
Произошло потому, что, как все мы знаем, в последнее время на территории Ингушской республики имеют место проявления террористического характера. В связи с тем, что еще плюс ко всему этому объявлен митинг какое-то проведение, для того, чтобы не допустить совершения каких-либо проявлений в период скопления людей митинга, они приняли меры обезопасить население.
Один из организаторов оппозиционного митинга, владелец интернет-сайта ingushetia.ru Магомед Евлоев утверждает, что силовая операция на части территории республики объявлена с целью сорвать проведение массовой акции протеста.
У нас есть основания полагать, что власти Ингушетии готовят разгон митинга, потому что вчера из Нальчика прибыли колонны около 100 грузовиков с войсками. Из Грозного Ханкалы направились, колонны едут с БТРами, танками в сторону Назрани. Вот у нас есть информация из Грозного, нам сообщили. Кроме этого, мобилизованы другие внутренние войсковые соединения, все приведены в боевую готовность, как будто мирные люди представляют опасность. Если бы они так же мобилизовались, когда реально боевики нападают на республику, тогда понятно. Но вот против мирных людей, если идет такая мобилизация, это говорит о том, что власти боятся только за свою кормушку, за свои должности, за свои вот эти положения. Если митинг будет разогнан или будет попытка разгона, я боюсь, что на Назране начнется кровопролитие и развернутся уличные бои.
Оппозиционеры собираются провести митинг под лозунгами в поддержку курса Владимира Путина. Но при этом выступающие, как подчеркивают организаторы акции протеста, намерены жестко критиковать республиканское руководство. Член Совета Федерации от Ингушетии Исаак Астоев считает, что свое отношение к курсу Путина жители республики уже выразили 2 декабря в ходе минувших парламентских выборов.
Магомед Евлоев и ряд лиц других, которые действительно будоражат населения. Какой митинг? Вы знаете, как назван этот митинг? Он назван «Поддержку курса Владимира Путина». Какой митинг нужно проводить для курса Путина, когда Ингушетия буквально месяц назад проголосовала за курс Путина в числе самых высоких стандартов? То есть третий или четвертый в России по численности, который поддержали своим голосованием Ингушская республика, его население, курс Путина. Для чего теперь делать поддержку Путина курса, митинг в Ингушетии в столь непростое время, с нашим соседством, с общей ситуацией на Северном Кавказе?
В прошедшей в республике по инициативе интернет-сайта ingushetia.ru акции «Я не голосовал» Исаак Остоев относится резко отрицательно.
Сколько я существую, я знаю какие-либо, может быть, отклонения, нарушения. Любых, будь то местные выборы, федеральные, региональные, имеют место. Это звенья одной цепи, выстроенной определенным кругом лиц для дестабилизации обстановки в этой республике. Коль скоро ситуация выдавили этих людей из Чечни, они здесь обосновались, к ним примкнулись и те, которые оказались сегодня не у власти, которые говорят себе, чем хуже, тем лучше. Поэтому и Евлоевли, который открыл этот сайт и начинает там полоскать людей, надо сначала обратиться к себе, чем критиковать эти вещи. Эта акция совершенно пустая.
Говорил член Совета Федерации России от Республики Ингушетия Исаак Остоев. Согласно информации интернет-сайта ingushetia.ru, его сотрудники после 2 декабря прошлого года собрали более 88 тысяч заявлений избирателей, не принимавших участие в голосовании 2 декабря. Это примерно 54% избирателей от общего числа. По официальным данным, в выборах на территории Ингушетии приняли участие более 98% избирателей. Магомед Евлоев утверждает, что власть оказывает давление на оппозицию и запугивает население.
Вчера проведены обыски ночью у организатора митинга Мухшерипа-Аушева. У меня как организатора митинга прибегают милиционеры, выдают какие-то бумаги, предостережения. Одним словом, идет массированное давление на организатора митинга и, в общем, на население. Население, пока дома посещают работники города, администрации, чиновники, запугивают население, что там будет применено оружие, не ходите на митинг. Печатаются листовки, поддельные листовки от имени организатора митинга, что этот митинг в поддержку Эмирата Кавказ. Ищут листовки, ищут транспаранты, ищут товар, благотворительность, который направлен бизнесменами из Москвы и других стран. И, конечно же, ищут самих организаторов. Теперь у них цель изолировать их на несколько дней.
Говорил Магомед Евлоев. Как сообщает наш корреспондент Ахмед Султанов, видимого усиления режима в Ингушетии пока не наблюдается. На дорогах, ведущих в Назрань, ситуация спокойная. Сотрудники милиции и военные работают в обычном режиме. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Ингушетии должен был приступить к работе специальный корреспондент нашего радио, мой коллега Данила Гальперович. Он добирался до Ингушетии через Владикавказ, и вот в это время как раз мы узнали о том, что в республике введен режим чрезвычайного положения. Однако Данила все-таки добрался до Назрани. Сейчас он в прямом эфире программы «Время свободы», и я приветствую его. Добрый вечер, Данила. Как вы добирались из Владикавказа? Сильно ли вам мешала контртеррористическая операция?
Добрый вечер, Андрей. Но надо сказать, что действительно я могу подтвердить последние слова репортажа Олега Кусова о том, что даже через 3 или 4 часа после объявления режима контртеррористической операции, видимого усиления никакого не было. Я спокойно добрался от Владикавказа до так называемого Черменского круга, за который осетинские водители не ездят. Там пересел в машину, которая шла в Назрань, и по дороге я не видел никакого видимого усиления милицейского контроля или усиления армейского присутствия. Также спокойно я проехал через центр Назрани, не видя никаких дополнительных постов и усилений. Надо сказать, что и вообще в светлое время дня в Назрани не появилось какого-то особенного напряжения, не было каких-то очевидных происшествий, во всяком случае, так, чтобы это было слышно.
Данила, а на вас самого контртеррористическая операция случайно не распространилась?
Распространилась, и надо сказать, что последнее из событий сегодняшнего дня это то, что ко мне в номер в той гостинице, где я живу, наведались старшие офицеры Федеральной службы безопасности, управления ФСБ по республике Ингушетия. Они были крайне корректны, представились, показали удостоверение, просили свою очередь, мое удостоверение, сказали, что вообще они в преддверии непростых событий, которые будут происходить завтра, проверяют, кто приезжает в республику, и в том числе и в рамках этой контртеррористической операции. Ну и, собственно, беседа наша была достаточно спокойная. Они сказали, что сами они, конечно, не припоминают, чтобы за последнее время настолько напряженной была ситуация, как они ожидают от завтрашнего дня. И надо сказать, что вообще взгляд на то, что завтра будет происходить, очень серьезно расходится у организаторов митинга и у местной власти. Например, один из организаторов этой демонстрации, Махшари Паушев, говорит о том, что митинг пройдет под лозунгами «За Путина», «Против терроризма и коррупции». Он говорит, что они бы хотели, чтобы на этот митинг пришел президент Ингушетии Мурат Зязиков. И по их словам, последние доклады Мурата Зязикова руководству России не соответствуют действительности, в частности, по поводу того, что расширяют строительство, открыты новые заводы и фабрики. Ну и, собственно, они хотят просто обвинить Мурата Зязикова публично в том, что его информация, поставляемая в Москву, недостоверна.
Скажите, пожалуйста, Данила, раз уж вы находитесь на Зране, как все это выглядит там на местности? Есть какая-то площадь, где соберутся оппозиционеры, или это будет какая-то федеральная трасса? Как все это там выглядит?
Это площадь Согласия, так называемая, и она находится перед бывшим, так называемым, опять же, президентским дворцом. Это то место, где в свое время располагалась администрация прежнего президента республики Руслана Аушева. Пока сотрудники правоохранительных органов не говорят толком, будут ли они разгонять этот митинг, или они будут его охранять и призывать всех к спокойствию. Местная прокуратура заявила, что митинг незаконный, потому что обращений о его организации ни в правительство Ингушетии, ни в администрацию не поступало. Кроме того, например, говорится организаторами митинга, что из Чечни вызван ОМОН, потому что местный ОМОН отказался действовать против сограждан. Те сотрудники правоохранительных органов, с которыми я говорил, эту информацию не подтверждают. Они говорят, что все поддержание правопорядка будет проводиться местными силами.
Спасибо, Данила Гальперович, специальный корреспондент «Радио Свобода» в Ингушетии. Ну, мы надеемся, что обойдется без столкновений. В любом случае, как бы ни развивалась ситуация, мы продолжаем следить за тем, как эта самая ситуация развивается в Ингушетии. И следующие включения прямые из Наздрани в субботу в программах «Свобода в полдень» и «Время свободы» в 15 часов. Оставайтесь с «Радио Свобода».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 25 января. Руководители Сербии и России подписали в Москве документы о присоединении Сербии к проекту газотранспортной системы «Южный поток». Наблюдатели связывают это соглашение с недавней продажей российскому «Газпрому» пакета акций сербского монополиста на рынке энергетики компании НИС. Поездка в Москву президента Сербии Бориса Тадича и премьер-министра Воислава Каштуницы сопровождалась заявлениями о единстве взглядов России и Сербии по косовскому вопросу. О подоплеке этого визита из Белграда сообщает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги.
Новый уровень стратегического партнерства с Россией. Историческое, глубокое укрепление экономических связей между двумя государствами. Этими словами в победном стиле оценили подписание сегодняшнего энергетического договора с Россией сербские политики, близкие к премьер-министру республики Воиславу Каштунице. Перед отъездом в Москву Каштунице заявил.
Сербия становится стабильной, если вести речь о снабжении таким важным источником энергии, как газ. Пользу от этого почувствует не только вся наша промышленность, но и каждый гражданин Сербии.
Однако многие сербские экономисты и специалисты по энергетике с большими опасениями встретили достигнутое соглашение. Из всего пакета договоренностей хорошие они считают только возможную перспективу строительства через территорию Сербии магистрального транзитного газопровода «Южный поток», что обеспечит Белграду хорошие позиции в Балканском регионе. Однако Кремль взамен потребовал, чтобы «Газпром» по стоимости ниже рыночной цены получил контрольный пакет акций государственной компании «Нефтяная индустрия Сербии» НИС. Внимание общественности привлекло и то, что переговоры с Россией были строго засекречены. Белградская пресса утверждает, что к переговорам о продаже НИС не были допущены даже специалисты Министерства энергетики. Стратегической сделке вокруг нефтегазовых соглашений сопротивлялся министр экономики, известный либеральный экономист Млажан Динкич, и это грозило правительственным кризисом. Теперь Динкич сообщил, что окончательное слово он и его партия Г17+, одна из четырех коалиционных партнеров в правительстве, скажет, когда станут известны детали соглашения. Премьер-министр Каштунец обещал, что эти детали будут обнародованы после подписания договора в Москве. Белградский экономический обозреватель Милован Брыкич считает, что за продажей акций монополиста на сербском рынке государственного нефтяного концерна НИС скрываются крупные политические и экономические интересы отдельных сербских политиков.
Ключевым элементом этого договора, который я бы оценил как плохой, является то обстоятельство, что компания «Нефтяная промышленность Сербии» продается вследствие прямой договоренности политических олигархий Сербии и России, а не на конкурсной основе, предусмотренной законом о приватизации государственных предприятий. Это до сих пор невиданное в Сербии дело. Можно сделать вывод, что за таким нарушением закона и возможностью невероятной коррупции скрывается крупный политический интерес премьер-министра и близких к нему людей.
Соглашение с Россией в области энергетики ранее стало поводом для разногласий премьера Каштуницы и с другим коалиционным партнером – Демократической партией президента Бориса Тадича. Известно, что Каштуница обусловил поддержку Тадичу во втором туре президентских выборов, намеченных на 3 февраля, подписанием договора с Москвой. Тадич после долгих размышлений, очевидно, согласился. Ведь в стране усиливаются антизападные настроения, и предвыборная кампания порой строится так, как будто Сербия, выбирая президента, делает выбор между Западом и Востоком, между Европейским Союзом и Россией. Главный предвыборный лозунг Бориса Тадича – «Сербия общими силами в единой Европе», а его соперник, националист Томислав Николич, играет на карту России. Аналитики считают, что именно поэтому Тадичу перед вторым туром выборов очень нужно было проявить себя как политика, для которого и Россия важна. Директор Белградской неправительственной организации «Комитет юристов за права человека» Биляна Ковачевич Вучо отмечает тот факт, что в Сербии в течение последних месяцев все политики соревнуются за то, чтобы стать поближе к Кремлю. Я как-то не заметила, что Борис Тадич так уж поворачивается спиной к русскому пути. И Томислав Николич, и Борис Тадич соревнуются, кого из них больше любит Владимир Путин. Ныне все мы, все государство, скрываемся за портретом Путина. Аналитики в Белграде считают, что на исход президентских выборов может повлиять хотя бы негласная поддержка Владимиром Путиным одного из кандидатов. Прогнозируется, что разница во втором туре между двумя претендентами будет не больше нескольких процентов. А для Тадича может быть важным теперь даже сердечное рукопожатие Путина. Выражение любви к России и к Путину в сербских националистических кругах порой становится ажиотажным. Повод – защита интересов Сербии по косовскому вопросу. Вчера вечером перед отправлением в Москву государственной делегации в Белграде был организован торжественный концерт в национально-православно-романтическом стиле под названием «Дети Косово. Матери России». Этот концерт низкого художественного уровня, сделанный по образцам такого рода мероприятий 40-х-50-х годов, государственное телевидение Сербии транслировало в прямом эфире. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Газопровод «Южный поток» должен пройти по дну Черного моря из Новороссийска до побережья Болгарии и далее в страны Европы. Помимо Сербии, в этом проекте принимают участие Болгария и Италия. Экономический обозреватель «Радио Свобода» беседовал о «Южном потоке» с аналитиком инвестиционной компании «Атланта Капитал» Тимуром Хайрулиным.
Насколько важно для России вхождение в нефтегазовые проекты в Сербии? Сейчас многие эксперты рассматривают этот процесс в политическом аспекте. Однако можно ли считать рынки этой и других балканских стран действительно привлекательными для российских экспортеров энергоресурсов?
Без решения на политическом уровне, как правило, крупные компании не пускаются в Европе в нефтегазовые активы. Соответственно, для того, чтобы «Газпром» получил доступ, необходимо было решение на политическом уровне. Собственно, поэтому встречались представители Болгарии, Сербии и российские представители. В то же время нефтегазовые активы в Европе, они весьма привлекательны. И, в принципе, тот факт, что «Газпром» расширяет свое присутствие в Европе, что соответствует его долгосрочной стратегии, является позитивным моментом.
До последнего момента рассматривалось два варианта продления Южного потока из Болгарии. На юг в Италию или на север в Австрию и Германию. Означает ли подписание соглашения с Сербией, что был выбран второй вариант возможного маршрута газопровода?
Стоит отметить, что у «Газпрома» достаточно неплохие отношения как с Германией и немецкими компаниями, соответственно, с «Басфом» и «Ионом». В то же время у «Газпрома» существуют партнерские отношения и с ЭНИ. Причем обе эти страны являются достаточно крупными потребителями газа, и, соответственно, у «Газпрома» существует возможность увеличения поставок газа в эти страны. Но в то же время то, что газопровод пойдет через Сербию, повышает вероятность реализации второго сценария, то есть строительства газопровода через Сербию в Австрию и, соответственно, в Германию. При этом я, в принципе, не исключаю того, что впоследствии газопровод «Южный поток» будет расширен и построена вторая ветка, то есть первая ветка 30 миллиардов кубометров, вторая тоже, допустим, 30. И одна ветка пойдет как раз в северном направлении, а другая в южном.
А хватит ли у России газа, чтобы заполнить обе ветки газопровода «Южный поток»?
Здесь, в принципе, стоит говорить о двух моментах. То есть, с одной стороны, будет ли востребован газ «Газпрома». Об этом вопросе беспокоиться не стоит, в связи с тем, что добыча газа в Северном море снижается, соответственно, освободятся ниши, которые он сможет занять «Газпром». С другой стороны, вот существует именно вопрос о том, сможет ли «Газпром» так нарастить добычу, чтобы увеличить свои поставки и заполнить обе трубы. То есть, здесь, в принципе, можно говорить о том, что, с одной стороны, «Газпром» может перераспределить свои поставки газа. То есть, сейчас «Газпром» во многом зависит от отношений с Украиной, потому что большая часть газа, который идет на экспорт в Европу, поставляется через территорию Украины, и, соответственно, это сопряжено с определенными рисками. В ситуации, когда будут построены альтернативные газопроводы, то есть это Северный поток, Южный поток, «Газпром» сможет диверсифицировать направление поставок и сделает свою ситуацию более стабильной. При этом также, в принципе, я уверен, что «Газпром» имеет возможности нарастить добычу. Этот вариант вполне реализуем. Более того, также возрастает роль независимых производителей газа, которые, соответственно, будут поставлять газ для удовлетворения внутренних потребностей России, а «Газпром» сможет сосредоточиться на экспортном канале.
Это был аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 25 января. И вот главная тема второй половины этого часа. Российские оппозиционеры планируют объединиться в широкое демократическое движение. Будет ли успешна эта попытка? Донские казаки выступают за реабилитацию Петра Краснова. Должен ли быть оправдан казачий атаман? В Москве вручают кинопремии «Золотой орел». Почему эту награду связывают с именем Никиты Михалкова? Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Часть территории Ингушетии сегодня объявлена зоной контртеррористической операции. По данным Республиканского управления ФСБ, это связано с информацией о подготовке терактов в местах массового скопления людей. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» отказалась от проведения в Калининграде 27 января марша несогласных из-за давления властей. В России в течение этого года может быть сформировано новое демократическое движение, в состав которого войдут оппозиционные политики и правозащитники. Один из инициаторов его создания, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, не исключил, что учредительный съезд пройдет осенью. Иракские власти объявили о начале крупной операции против боевиков «Аль-Каиды» в районе города Мосул, где за последние дни жертвами нападений стали около 40 человек. Премьер-министр Нури Аль-Малики назвал операцию решающим сражением. Египет закрывает границу с сектором Газа, чтобы остановить поток палестинцев. Отмечены столкновения между египетской полицией и палестинцами. В христианском пригороде Бейрута в результате взрыва заминированного автомобиля погибли офицер ливанской разведки и еще 3 человека. Ранения получили 30 человек. Городской суд Тбилиси повторно арестовал имущество грузинской телекомпании «Имеди». Решение принято по ходатайству Генпрокуратуры Грузии, расследующей уголовное дело в отношении учредителя «Имеди», бизнесмена и кандидата на недавних президентских выборах Бадри Патаркацишвили. В Восточно-Китайском море спасательные суда нескольких стран участвуют в поисках сухогруза «Капитан Усков» с 17 российскими моряками на борту. Москва категорически против одностороннего провозглашения независимости Косово от Сербии, заявил сегодня президент России Владимир Путин.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 25 января. В России снова планируется объединиться. Либеральные политики, правозащитники, оппозиция создает новое демократическое движение, в которое могут войти партии СПС, Яблоко, Народный демократический союз во главе с Михаилом Касьяновым, Объединенный гражданский фронт Гарри Каспарова и лидер ликвидированной республиканской партии Владимир Рыжков. В это движение точно не войдут и не так давно вышедшие из Всероссийского гражданского конгресса Людмила Алексеева и Георгий Сатаров. Они объединяются в гражданское общество, в коалицию по защите Конституции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Инициатором объединения оппозиционных партий в новое демократическое движение выступил один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов. Но в него будут принимать не только партии, которым так и не удалось договориться о выдвижении единого кандидата для участия в предстоящих выборах, но и все российские либеральные движения и организации. Именно поэтому одним из организаторов новой коалиции стал глава движения «За права человека» Лев Пономарев.
Сейчас создана некоторая инициативная группа. Будем его условно называть так, потом определим, как более точно называть. Инициативная группа включила в себя, вот видите, я гражданский активист, я руковожу правозащитным движением, так и лидеров бывших партий, Володя Рыжков туда входит, так и там участвуют лидеры Союза правых сил и некоторые лидеры, но не само руководство, Яблоко. Мы считаем, что в России должно быть создано новое демократическое движение, объединяющее как можно шире людей демократические убеждения, причем ясно, что объединяться надо в рамках движения, общегражданского движения.
Лев Александрович, примерно в это же время ваша коллега, правозащитница известная Людмила Михайловна Алексеева, говорит о создании гражданской коалиции в защиту Конституции.
Я не хочу сказать, что мы готовы что-то узурпировать. Я вчера встречался с Людмилой Михайловной Алексеевой и другими правозащитниками, которые подробно рассказали о наших намерениях. Каждый может выбрать тот вариант участия в организационных структурах, которые сейчас предложены. Не будет большой беды, даже если будет существовать две структуры. Людмила Михайловна Алексеева и Сатаров, насколько я знаю, главную причину идеологического раскола ВГК определяла таким образом, что гражданские организации не должны участвовать в политике. Ясно, что я, например, так не считаю. Я более того считаю, что гражданские организации, и тем более правозащитные организации, вынуждены участвовать в политике, участвуют в политике, но при этом они не борются за власть. И вот это движение, создаваемое, бесспорно, не будет ставить перед собой задачу бороться за власть, потому что это гражданская организация. Но не исключено, что на основе этого движения возникнет новая партия.
Это был глава организации «За права человека» Лев Пономарев, который участвует в создании нового российского демократического движения. В состав этого объединения не войдут руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева и глава фонда «Индем» Георгий Сатаров. Они создают гражданскую коалицию в защиту Конституции. Не так давно Алексеева и Сатаров вышли из состава Всероссийского гражданского конгресса в знак несогласия с политикой его лидера Гарри Каспарова. О новой коалиции говорит Людмила Алексеева.
Коалиция коалицию мы решили создать, потому что опыт Всероссийского гражданского конгресса, который был создан 4 года назад для объединения в защиту прав человека сил неополитических общественных организаций и оппозиционных политических партий, оказался во многом неудачный. Сложности общения между неполитическим гражданским сообществом и партиями оказались очень существенными. И поэтому мы намереваемся создать новое объединение. Оно тоже будет основано на все-таки совместных усилиях по защите прав человека между неполитическим сообществом и оппозиционными политическими партиями, но на новых организационных условиях. Мы просто учли негативный опыт Всероссийского гражданского конгресса и постарались новые организации, эти опасные для такого вот сотрудничества разнородных сил моменты, устранить. Мы касаемся политики, но в политике мы не участвуем, поскольку под политикой мы понимаем борьбу за власть, борьбу за продвижение своих кандидатов на какие-то законодательные органы, в исполнительные органы и так далее. Правозащитники этим не занимаются. Мы добиваемся честных выборов. Выборы – это политика. Но политические партии тоже протестуют против фальсификации выборов. Здесь мы с ними, можно сказать, действуем заодно, но они действуют из одних соображений. Они хотят прекратить фальсификации, чтобы продвинуть своих кандидатов. А мы отстаиваем принцип свободных и честных выборов, необходимых для нормального функционирования любой демократической системы.
Повлияют ли новое объединение партийной и беспартийной российской либеральной общественности на развитие гражданского общества, рассуждает политолог Центра Меркатор Дмитрий Орешкин.
Поскольку люди в стране живут в реальном мире, а реальный мир построен не на законах, закон, что дышло, а на отношениях и на понятиях, то, собственно, и защита Конституции не очень важна для абсолютного большинства граждан, потому что они прекрасно знают, что свой жизненный конкретный вопрос они решат с помощью конверта с деньгами или нужных связей с нужными людьми, а вовсе не в виде апелляции к Конституции, к суду, который зависим от той же самой власти и так далее. Поэтому это скорее романтические, теоретические рассуждения о необходимости защиты Конституции. Все как бы на теоретическом уровне соглашаются, что надо жить по закону. Но когда речь идет о конкретных проблемах, все знают, как их следует решать. Причем здесь Конституция.
А если вас позовут в эту коалицию, вы войдете в нее?
Не уверен. Я не думаю, что я готов тратить свое время на вот такого рода вещи. Если мне будет очевидно, что кого-то репрессируют, и я, собственно, даже знаю кого, и мы защищаем каких-то конкретных людей, я готов выступить в поддержку, я готов участвовать в митингах, я готов подписывать письма.
Говорил политолог Центра Меркатор Дмитрий Орешкин. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Насколько вероятно слияние в единую организацию Союза правых сил, Яблоко и движение Михаила Касьянова и Гарри Каспарова? Тему обсуждаем с Леонидом Гозманом, заместителем председателя Федерального политсовета СПС. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Атаман донских казаков, депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Виктор Водолацкий создает рабочую группу по реабилитации Петра Краснова, казненного в 1947 году советской властью за сотрудничество с гитлеровцами. Как в ходе гражданской войны, так и во время Великой Отечественной Краснов боролся за отделение казачьих областей от России, и он выступал за создание автономного казацкого государства под протекторатом Германии. Эта идея обсудить вопрос о реабилитации вызвала довольно единодушную реакцию среди исследователей истории белого движения и казачества. Они считают юридически и исторически неграмотной саму постановку вопроса. С историками разговаривала моя коллега Елена Фанелова.
Инициатива Виктора Водолацкого уже вызвала негативную реакцию и коммунистов, и его партийных товарищей. Но серьезные историки также считают это начинание по меньшей мере странным. Петербургский историк Кирилл Александров, член редколлегии журнала «Новый часовой», автор книги «Офицерский корпус армии генерала Власова» и множество работ по истории белого движения, считает, что необходимо реабилитировать не только казачество.
Большевики уничтожили практически все русские исторические сословия целиком. И духовенство, и дворянство, и купечество, и казачество. Говорить о том, что кому-то досталось больше, кому-то досталось меньше, бессмысленно. Уничтожены тотально были практически все группы сословные в России. И это был такой пример не геноцида, а стратоцида, скорее. Уничтожение, да, не по национальному, этническому, а по социальному признаку. Страта, значит, сословная группа какая. Я еще в начале 90-х годов с очень большим подозрением смотрел на все эти игры в казачество, потому что, если говорить о Ростовской области или там о Краснодарском крае, настоящих потомков казаков там гораздо меньше, чем потомков казаков, которые живут где-нибудь в Архангельске или в Магадане. Настоящее вот правопреемственное казачество, те, которые могли себя еще так называть, это, конечно, только остатки или потомки белой эмиграции были вот в 90-е годы, но и они практически все ушли с исторической сцены просто естественным путем. Здесь речь идет не о реабилитации казачества, а о реабилитации таких странных групп, полумаргинальных, которые себя готовы так называть, не имея, в общем, на этом никакого юридического и исторического права.
Говорил историк Кирилл Александров. Генерал Петр Краснов, напомним, был георгиевским кавалером, популярным казачьим писателем, активным участником белого движения, эмигрировал, имел вид на жительство в Германии и в 1944-45 годах возглавлял формирование казачьих войск вермахта. Казнен в 1947 году. Об инициативе реабилитации Петра Краснова продолжает говорить историк Кирилл Александров.
Вообще мы живем в очень странное время, когда все поставлено с ног на голову. И вопрос о реабилитации генерала от кавалерии Петра Николаевича Краснова, он относится, в общем, к разряду таких же вопросов бессмысленных совершенно, как, например, вопрос о реабилитации царской семьи или вопрос о реабилитации Александра Васильевича Колчака или вообще любого человека, который был репрессирован советской властью, независимо от того, боролся он против этой власти активно с оружием в руках или был ее невинной жертвой. Краснов был совершенно сознательным и убежденным врагом государства, которое возникло в январе 18 года на Третьем съезде Советов после Октябрьского переворота и разгона учредительного собрания. Краснов был врагом этого государства, сознательно против этого государства всю свою жизнь боролся. Об аспектах и особенностях, подробностях этой борьбы можно спорить, но Петр Краснов не нуждается в реабилитации от государства, которое является правопреемником того самого государства, против которого он боролся. Российская Федерация сегодня является правопреемником Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Соответственно, для нее Краснов всегда будет врагом. Добиваться реабилитации – это значит обесмысливать в какой-то степени его борьбу. Краснов же никогда не отрицал своей непримиримости по отношению к советской власти и советскому государству. Поэтому повода для разговора нет, вопроса совершенно нет. Надо вопрос ставить совершенно в иной плоскости. Все жертвы коммунистического режима, все те люди, которые боролись против советской власти, они не нуждаются в реабилитации. Но это может произойти только в том случае, вот такая постановка вопроса, если будет дана юридическая, я подчеркиваю, юридическая оценка всем тем преступлениям, которые совершили большевики. Вот если когда-нибудь это произойдет, и такая юридическая оценка будет дана, тогда вопрос о реабилитации отпадет сам собой. Правда, тут есть один нюанс и по делу генерала Власова, и по делу генерала Краснова и их подельников. Репрессивные приговоры выносились не военной коллегией Верховного суда. И в случае с генералом Власовым и в случае с генералом Красновым приговору военной коллегии Верховного суда предшествовало постановление Политбюро ЦК ВКПБ. То есть Политбюро принимало решение о вынесении смертного приговора, а потом этот смертный приговор дублировался в заседании военной коллегии Верховного суда. В 1992 году Конституционный суд, когда разбирал дело КПСС, принял официальное постановление об отмене всех репрессивных переговоров, которые были вынесены партийными органами. Поэтому, строго говоря, реабилитация Краснова уже состоялась.
Так считает петербургский историк белого движения Кирилл Александров. А московский историк Давид Фельдман, автор книги о судебных терминах сталинской эпохи, вообще считает термин «реабилитация» неадекватным современности.
Дело в том, что реабилитация – это мифологема. Этот термин был придуман в 1953 году как юридический, его не было в в советском уголовном праве. Он был придуман с очень конкретной целью, в соответствии с советским уголовно-процессуальным кодексом, оправдать осужденного, если приговор вступил в законную силу, или прекратить следствие, можно было только при появлении так называемых вновь возникших обстоятельств. Каковые признавались возникшими после того, как, вступал в законную силу, обвинительный приговор по фальсификаторам следствия. В этот момент, не будем касаться его нравственных качеств, гениальный администратор Лаврентий Павлович Берия придумывает этот красивый термин – реабилитация. То есть прекращение уголовного дела, но не по закону, а просто по факту признания. Реабилитация, в том виде, в каком она есть, это признание хорошим человеком, безвинно пострадавшим в силу происков нехороших людей. Что же касается генерала Краснова, ну, это попытка признать его хорошим человеком. Вот, ну, можно реабилитировать Краснова, юридический путь признать незаконным его осуждение. А все остальное, признать или не признать Краснова хорошим человеком, извините, можно на эту тему не дискутировать?
Это было мнение Давида Фельдмана, профессора РГГУ. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня в день, когда широко отмечается 70-летие со дня рождения Владимира Высоцкого, это президент Самарского центра Владимира Высоцкого Михаил Трифонов. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Москве вручают национальную кинопремию «Золотой орел». Среди фаворитов фильм «12» Никиты Михалкова и картина Веры Сторожевой «Путешествие с домашними животными». Среди других номинантов это картины «Артистка» Станислава Говорухина, «Монгол» Сергея Бодрова-старшего и «Простые вещи» Алексея Попогребского. В прямом эфире программы «Время свободы» по телефону из Мосфильма, где происходит вручение премии, моя коллега Марина Тимашева. Марина, добрый вечер. Как там дела? Кто уже получил награды?
Добрый вечер. Значит, на сей час уже вручено 6 наград, и я начну, наверное, с самой значительной пока. За вклад в кинематограф награжден президент Академии «Золотой орел» Владимир Наумов. Напомню, что недавно режиссеру исполнилось 80 лет. Теперь награды вручены за лучшую женскую роль второго плана. Ксения Рапопорт и Сергей Гармаш, между прочим, сам участник двух игровых и одного анимационного фильма, номинированных в этом году на «Оскар», назвали имя Марии Ароновой. Ее в зале нет, награду принял режиссер фильма «Артистка» Сергей Говорухин. В том же фильме в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» значилось имя Александра Абдулова. И, конечно, ему посмертно досталась награда. Много-много показали фрагментов из фильмов с Александром Абдуловым под пение фольклорного ансамбля «Сирен». Это было очень красиво. Следующая номинация операторская. Виктория Толстоганова вручила премию Владимиру Климову. Он снял телевизионный сериал «Ленинград». Лучшим художником по костюмам уже признали Лору Карина. Приз за нее получил режиссер фильма «Монгол» Сергей Бодров. Сама художник из Германии, она не смогла приехать.
Скажите, пожалуйста, Марина, ну вот премию «Золотой орел» почему-то связывают с именем Никиты Михалкова и действительно его фильмы или фильмы его протеже, тех людей, с которыми он близок по киновзглядам, часто попадают в номинации, часто выигрывают эту премию. Как вы к этому относитесь?
Ну, я скажу так, что да, конечно, киноакадемия и премии учреждены по инициативе Никиты Михалковой, по мнению многих специалистов, он сам стоит и за премией, и за академией. Отношение кинокритиков, во всяком случае, к Никите Михалкову не очень дружелюбно, и всякая лыка ему ставит строку. Поэтому, когда «Орла» получает, скажем, фильм там Владимира Хатиненко «72 метра» или картина Федора Бондарчука «Девятая рота», то сразу думают и пишут, ну, конечно, премии вручены друзьям и близким кролика. Но «Золотой орел» доставался и ничьим. Об этом предпочитают не вспоминать. Например, фильму «Остров» Павла Лунгина или «Возвращению Андрея Звягинцева» или «Кукушки». Причем в 2004 году, например, академики «Золотого орла» и кинокритики с их премией не разошлись во мнениях. «Возвращение» наградили и те, и другие, кстати, киноакадемия «Ника». В прошлом году, например, критики вручали приз Александру Сокурову за фильм «Солнце». Может быть, «Орел» тоже отметил бы эту картину, но Сокуров регулярно отказывается представлять свои картины на конкурс «Золотого орла». Ну, в этом году кинопресса возмущалась отсутствием в номинациях «Груза 200» Алексея Балабанова. По мне, так это просто замечательно и верно. Но в прежние времена «Война» и «Мне не больно» того же Балабанова в шорт-листы «Орла» входили. Так что режиссер не обнесен вниманием «Орла». Ну, в общем, не совпадают, как правило, взгляды критиков и практиков. Но, кстати, и взгляды самих практиков, например, у Ники и у Золотого Орла очень часто тоже мнения как-то расходятся, хотя голосуют, по сути дела, одни и те же люди.
Спасибо. Марина Тимашева следит за ходом вручения национальной кинопремии «Золотой Орел». Вокруг нее много разговоров и в профессиональной среде, и в среде зрителей. Следите за нашими выпусками новостей. О том, кому достались в главных номинациях эти призы, мы расскажем далее, в поздние часы. А сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы». Как обычно, в это время часа продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет 25 января обсуждают обстоятельства ареста директора сети парфюмерных магазинов Некрасова и крупного украинского бизнесмена с криминальной репутацией Семена Могилевича. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
Бизнесменов Некрасова и Могилевича подозревают в неуплате налогов на общую сумму около 50 миллионов рублей. По оценкам наблюдателей, налоги – это повод, а конечная цель – это задержание Семена Могилевича. Газета «Коммерсант», ссылаясь на анонимных предпринимателей, сотрудничавших с «Арбат-Престижем», предполагает, что сеть и ее гендиректор пострадали из-за участия в капитале компании бизнесменов, подозреваемых в причастности к преступному сообществу. По данным агентства «Украинская правда», владельцами «Арбат-Престижа» являются Семен Могилевич и Дмитрий Фирташ. Эту информацию анонимно подтверждают два российских предпринимателя, тесно общавшиеся с господином Некрасовым. По данным одного из них, «Тройка Диалог» предпринимала попытки обелить «Арбат-Престиж», когда в январе 2004 года объявила о покупке 40% бизнеса сети у господина Некрасова за 100 миллионов долларов. Но в начале 2007 года партнеры сообщили о разводе. Владимир Некрасов выкупил долю «Тройки» обратно за 400 миллионов долларов. По словам собеседника «Коммерсанта», обе сделки были безденежными и совершались в интересах настоящих владельцев сети. Президент «Тройки» Рубен Варданян вчера отказался комментировать эти факты, рассказывает «Коммерсант». Газета «Время новостей» также считает главным героем скандала Семена Могилевича, одного из российских бизнесменов, много раз упоминавшихся в средствах массовой информации и за рубежом, и в России, в связи с целым рядом экономических скандалов и масштабных расследований спецслужб разных стран, разыскиваемый к тому же властями США по обвинению в финансовых махинациях, вымогательстве и отмывании денег. Изначально в сообщениях МВД и представителей судов он назывался как один из украинских партнеров господина Некрасова под именем Сергей Шнайдер. Лишь потом выяснилось, что господин Могилевич не так давно сменил имя и фамилию и уже по этому паспорту предстал перед судом, значась формально консультант фирмы «Эвергейт», пишет «Время новостей». Та же газета «Коммерсант», дополняя портрет Семена Могилевича, рассказывает о том, что он широкую известность получил в конце 90-х в ходе скандала вокруг Bank of New York, через который он якобы отмывал деньги русской мафии. Пресса сообщала о его причастности к созданию компаний-посредников при поставках газа на Украину «Евролтиджи» и «Русукрэнерго». «Комсомольская правда» рассказывает об официальной версии. У следователей, считают автор статьи, за что арестовали владельца «Арбат-Престижа», есть серьезные подозрения, что хозяин компании использовал популярный среди бизнесменов способ ухода от налогов. Три фирмы-однодневки якобы поставили ему парфюмерию, получили за товар деньги и исчезли, не заплатив положенные налоги. Следствие предполагает, что эти фирмы имели непосредственное отношение к Некрасову. Сам же Некрасов все обвинения отрицает категорически, заключает «Комсомольская правда». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня, Радио Свобода, 25 января, в день, когда исполняется 70 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, президент Самарского центра Владимира Высоцкого Михаил Трифонов. В Куйбышеве, напомню, так называлось в советское время Самара, в 67-м году Высоцкий дал 4 больших концерта. Эти концерты стали одним из первых заметных публичных его выступлений. Центр-музей Высоцкого работает в Самаре уже 15 лет, и в этом году к юбилею актера и певца приурочено открытие памятника работы Михаила Шемякина и фотовыставки о куйбышевских концертах Высоцкого 67-го года. Михаилу Трифонову 52 года, он родился в Куйбышеве, инженер по образованию, исследованием творчества Высоцкого занимается почти 30 лет. С 2000 года возглавляет Центр Высоцкого в Самаре. О человеке дня Радио Свободы говорит фотожурналист Владимир Емец, один из авторов открытой сегодня в Самаре фотовыставки о Высоцком.
Я Я Михаила знаю где-то с начала 80-х годов. Мы готовили стенгазету в магазине «Мелодия». И от городского клуба «Филофонист» мы решили сделать о Высоцком стенгазету. И мы там, выступление Высоцкого в Куйбышеве, Самаре, мы там эти фотографии повесили на стене в магазине «Мелодия». А Миша в это время уже участвовал в программах по творчеству Высоцкого, работая в Доме промышленности. Они тогда с Ханчиным, Всеволодом проводили вечера. И потом этого после смерти более активизировался. А я параллельно тоже устраивал фотовыставку. Затем вот как бы время вывел на создание центра Высоцкого. Это ветераны городского молодежного клуба, объединившись, решили такой создать. Молодежного клуба уже не было. Той организации, которая приглашала Высоцкого в Самару в 67-м году. Юбилей к пятилетию ГМК-62. Этот центр мы создали, объединившись, все вместе собравшись, организовали, ну, как бы ностальгии по городскому молодежному клубу, ну, и в том числе каждый из нас отдельно занимался Высоцким. Мы решили, значит, что надо другому, более молодому возглавить объединение общественное. Мы избрали Трифонова Михаила. Он моложе нас значительно. Он, естественно, с Высоцким не был знаком, в свое время не встречался, но он был на концерте во Дворце спорта. Отец его любил песни Высоцкого, записи из дома слушали. И Миша очень увлекся этим. В одной из комнат нашего помещения, центра, музей Высоцкого. Туда мы передали многие ценнейшие материалы. Рукописи даже сохранились, его фотографии, естественно, и так далее, и так далее. Очень много, большую коллекцию Миша принес из своего дома. Пластинок, дисков. Миша очень талантливый человек. Недавно как-то он выпустил сборник даже стихов своих. Потом он увлекся фотографией. И в центре Высоцкого как-то сделал свою фотовыставку вот этих людей. Те, кто играл с Высоцким, дружил с Высоцким. Миша очень глубоко знаком с творчеством Высоцкого. Тексты Высоцкого он очень многие помнит наизусть. Он энтузиаст, он очень бескорыстен в этом своем увлечении. Я просто иногда поражаюсь его вот такой жизненной силе. Продолжает быть ярчайшим энтузиастом пропаганды творчества Высоцкого.
О человеке дня радио «Свобода» Владимире Михаиле Трифонове, президенте Самарского центра Владимира Высоцкого, говорил его коллега, самарский фотожурналист Владимир Емец. Он один из авторов открытой сегодня в Самаре фотовыставки о Владимире Высоцком.
Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные брели в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честнокомпания. Ходу, думушки резвая, ходу! Слово, строченьки, милое, слово! Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на Первомещанской в конце, там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога. Мой песок и дырявый кувшин, и било солнце 3 луча сквозь дыры крыш просеяна. На Евдоким Кирилловича и Гисю Моисеевну, она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 25 января. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова, Юлия Голубева. У микрофона работал Андрей Шарый. Прощаюсь с вами, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы». Сейчас Игорь Померанцев, как всегда по пятницам, представит свой документально-художественный час радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в его выпуске рассказы об эротике в русском народном музыкальном фольклоре. Не пропустите, всего доброго и хороших вам выходных.